«А!» – воскликнул генерал Финк. «Ты вернулся!» В его голосе было столько яду, что майор ничего не ответил и в нерешительности остался стоять в дверях. Генерал приказал ему следовать за ним в комнату. Когда они сели, он бросил исхлёстанную об денщика телеграмму на стол и произнес трагическим голосом: «Читай, это твоя работа!» Пока майор читал телеграмму, генерал бегал по комнате, опрокидывая стулья и табуретки, и вопил: «А все-таки я его повешу!» Телеграмма гласила следующее: «Пехотинец Йозеф Швейк, ординарец 11-й маршевой роты, пропал без вести 16-го сего месяца на переходе Хыров-Фельштейн, будучи командирован как квартирьер. Немедленно отправить пехотинца Швейка в Воярыч, в штаб бригады». Майор выдвинул ящик стола, достал оттуда карту и задумался. Фельдштейн находился в 40 километрах к юго-востоку от Перемышля. Каким образом к Швейку попала русская форма в местности, находящейся на расстоянии свыше 150 километров от фронта, остается неразрешимой загадкой, ведь окопы тянутся по линии Сокаль, Турза, Козлов. Когда майор сообщил об этом генералу и показал на карте место, где, согласно телеграмме, несколько дней назад пропал Швейк, генерал заревел как бык, так как почувствовал, что все его надежды на полевой суд рассыпались в пух и прах. Он подошел к телефону, вызвал караульное помещение и отдал приказ немедленно привести на квартиру майора-арестанта Швейка. В ожидании исполнения приказа генерал со страшными проклятиями выражал свою досаду на то, что не распорядился повесить Швейка немедленно, на собственный риск, без всякого следствия. Майор возражал и все твердил что-то о законе и справедливости, которые идут рука об руку. Он в пышных периодах ораторствовал о справедливом суде, о роковых судебных ошибках и вообще обо всем, что приходило ему на ум, ибо с похмелья у него сильно болела голова, и он испытывал потребность рассеяться разговором. Когда Швейка наконец привели, майор приказал ему объяснить, что произошло у Фельдштейна и откуда вообще взялась эта русская форма. Швейк объяснил все надлежащим образом, подкрепив свое положение примерами из истории людских мытарств. Когда майор спросил, почему он об этом не говорил на допросе, Швейк ответил, что его, собственно, никто не спрашивал. Все вопросы сводились лишь к одному: признаете ли вы, что добровольно и без какого-либо давления надели на себя форму неприятеля? Так как это была правда, он ничего другого не мог сказать, кроме «безусловно, да, действительно, точно так, бесспорно». С другой стороны, он с огорчением отверг предъявленное ему на суде обвинение в том, что он де предал государя императором.
«Этот человек просто идиот!» — сказал генерал майору. «Переодеваться на плотине в русское обмундирование, бог весть с кем оставленные, позволить зачислить себя в партию пленных русских — на это способен только идиот».
«Осмелюсь заложить!» — откликнулся Швейк. «Я сам за собой иногда замечаю, что я слабоумный, особенно к вечеру». «Цыц, осел!» — прикрикнул на него майор и обратился к генералу с вопросом, что теперь делать со Швейком.
«Пусть его повесят в бригаде!» — решил генерал.
Час спустя Швейка под конвоем вели на вокзал, чтобы доставить его в Воялич в штаб бригады. В тюрьме Швейк оставил маленькую памятку о себе, выцарапав щепкой на стене в три столбика список всех супов, соусов и закусок, которые он ел до войны. Это было своеобразным протестом против того, что в течение 24 часов у него маковой росинки во рту не было. Одновременно со Швейком в бригаду пошла следующая бумага. На основании телеграммы номер 469 пехотинец Йозеф Швейк, сбежавший из 11-й маршевой роты, передается штабу бригады для дальнейшего расследования. Конвой, состоявший из четырех человек, представлял собой смесь разных национальностей. Там были поляк, венгр, немец и чех. Последнего назначили начальником конвоя. Он был в чине ефрейтора. Он чванился перед земляком-арестантом, явно выказывая свою неограниченную власть над ним. Когда Швейк на вокзале попросил разрешения помочиться, ефрейтор очень грубо ответил, что мочиться он будет в бригаде.
«Ладно», — согласился Швейк, — «только дайте мне этот приказ в письменной форме, чтобы, когда у меня лопнет мочевой пузырь, все знали, кто был тому виной. На все есть закон, господин ефрейтор».
Ефрейтор, деревенский мужик, испугался этого мочевого пузыря, и весь конвой торжественно повел Швейка по вокзалу в отхожее место. Вообще, ефрейтор во время пути производил впечатление человека свирепого. Он старался выглядеть таким надутым, будто на завтра должен был получить по меньшей мере звание командующего корпусом. Когда они сидели в поезде на линии Перемышль-Хыров, Швейк, обращаясь к ефрейтору, сказал:
«Господин ефрейтор, смотрю я на вас и вспоминаю ефрейтора Бозбу, служившего в Тренте. Когда того произвели в ефрейторы, он с первого же дня стал увеличиваться в объеме. У него стали опухать щеки, а брюхо так надулось, что на следующий день даже казенные штаны на нем не застегивались. Но что хуже всего, у него стали расти уши. Отправили его в лазарет. И полковой врач сказал, что так бывает со всеми ефрейторами. Сперва их всех раздувает, но у некоторых это проходит быстро. А данный больной очень тяжелый и может лопнуть, так как от звездочки у него перешло на пупок. Чтобы его спасти, пришлось отрезать звездочку, и он сразу все спустил.